С другой стороны, не в силах людских было запретить ему взять с собой при возвращении в родную деревню три больших ящика с книгами. Он обрушил на железнодорожных служащих, хотевших было затолкать их в багажный вагон, такую несусветную, взятую не иначе как из Картахина, собрань, что те сдались и позволили втиснуть ящики в купе. «Весь этот мир не хвала, хула ему взад. На карачки встать должен», — рычал он, — «и тоже не первым классом, а вместе с книгами в скотских вагонах ездить». Это было последнее, что от него слышали. Неделя приготовлений к отъезду оказалась очень тяжелой, ибо по мере приближения решающего часа его настроение портилось на глазах. Он все больше терялся и суетился, а вещи, которые ставил на одно место, вдруг оказывались совсем в другом, передвинутые теми самыми домовыми, которые издевались над Фернандой. «Бледуны проклятые!» — выходил каталонец из себя. «Плевал я на 27-й канон Лондонского синода!» Аурелиана и Херман взвалили все хлопоты на себя. Они опекали старика как ребенка. Положили ему в карманы и закололи английскими булавками билеты и иммиграционные бумаги, составили подробный перечень того, что ему надо сделать после выезда из Маконда и до прибытия в Барселону. И тем не менее он ухитрился выбросить на помойку штаны с половиной своих денег. Накануне отъезда, после того, как ящики были забиты, а вещи уложены в тот же чемодан, с которым он приехал в Маконда, ученый-каталонец прищурил свои веки-раковинки, вскинул руку над кучами оставшихся, утешавших его в изгнании книг, насмешливо их благословил и сказал своим друзьям: «А это дерьмо я оставляю вам». Спустя 3 месяца они получили в одном большом конверте 29 писем и более 50 фотографий, которые у него накопились за время безделья в открытом море. Хотя числа не были проставлены, порядок написания писем легко определялся. В первых посланиях старик со своим обычным юмором описывал перипетии морского путешествия. Свои переживания в связи с тем, что второй помощник капитана вышвырнул бы такого суперкарга к черту за борт, не позволил ему засунуть 3 ящика в каюту. Невероятную дурость одной синьоры, которая страшилась числа 13 не из-за суеверия, а потому что это число, как ей казалось, почему-то не имеет конца. И рассказал о пари, которое он выиграл за первым же ужином, распознав, что вода на судне, отдающая ночным свекольным духом, припасена из источников Лериды. Однако шли дни, корабельный быт все меньше интересовал его, а самые обыденные и заурядные события недавнего прошлого все чаще всплывали в памяти, и по мере того, как судно удалялось от старых берегов, на сердце у него становилось тоскливее. Этот процесс явной ностальгизации был заметен и по его портретам. На первых старик выглядел счастливым в своей свободной рубахе и с белоснежной шевелюрой на фоне октябрьской пенной волны Карибского моря. На последних снимках он в темном пальто с шелковым кашне, бледнолицый и угрюмо сосредоточенный, смотрел с палубы проклятого корабля, который лунатиком бредет в осенних туманах Атлантики. Херман и Аурелиана отвечали ему на письма. В первые месяцы старик присылал их столько, что казалось, будто он тут, рядом, ближе, чем был раньше, и что дома все по-старому, что в комнате, где он родился, еще лежит розовая раковина, что сушеная селедка на куске хлеба так же вкусна, как раньше, что от деревенских источников веет в сумерках таким же ароматом, как прежде.